Продолжаем исследовать историю античности, и мы снова в Великом Риме. Сегодня поговорим о римском языке, латинском языке и латинской литературе. Римляне, понятно, это часть племени латинов, которые заселяли область Лациум и говорили на латинском как-то нестранном языке. Что такое латинский язык? Это часть языков, которые принадлежат к индоевропейской семье. Отдаленно родственен греческому, иранскому, германскому, санскриту и даже славянскому языкам. Когда Рим завоевал италийские племена, латинский язык распространился по всей Италии, причем довольно легко. Почему? Потому что они были так или иначе ему родственны. Хотя эти языки и наречия были, и они были иногда очень другими относительно латинского. Например, этрусский, до сих пор не расшифрованный. Ну, а кроме того, окский, сабельский, умбрский, самницкие языки. И только греческий язык смог оказать не просто сопротивление римскому языку во всей завоеванной Экумении. Потому что все остальные языки латинский язык низвел до состояния строго подчиненного. Лингва франка, то есть всеобщий свободный язык, это был именно латинский. А вот с греческим совершенно иное дело. Греческий не просто остался нетронутым на своей территории, он перекинулся на сам Рим, и языком учености в Риме был именно греческий. То есть ни один человек не мог считаться образованным, если он не знал греческого языка хотя бы на уровне свободного чтения. Вообще-то, было бы неплохо на греческом разговаривать. Хорошая аналогия – это французский язык в Российской империи 19 века, 18-19 века. То есть, если образованный человек не говорил на французском свободно, так это, наверное, не вполне образованный человек. То же самое с греческим в Риме. Он был не просто равноправным с латинским языком, он был языком аристократии, языком самых ученых дискурсов, которые только могли быть. При этом греки – это были единственные насельники Средиземноморья, да и не только, которых римляне не считали варварами. То есть, все остальные вообще, включая сверхцивилизованных персов или египтян, были варварами для римлян. Что такое варвар? Вдруг кто-то забыл. Это звукоподражание от бар-бар, то есть бурчащий, говорящий неразборчиво, непонятно нормальному человеку. Слово это еще греческое, барбарос, которое потом перешло в латинский как барбарус, ну и потом уже к нам как варвар. По мере распространения латинского языка и того, как он вытеснял местные языки и наречия, он не мог не испытывать весьма заметного влияния с их стороны. Проникали буквы, ну, во-первых, начнем прямо с алфавита, потому что алфавит латинский цельно тянутый с этрусского алфавита. Проникали слова, имена, целые словосочетания, какие-то пословицы и поговорки. Ну и, конечно, очень большой, помимо этрусского языка, греческий язык оказал на развитие, влияние оказал на развитие латинского языка. Многие ученые предполагают, что латинский алфавит не был целиком заимствован у этрусков, а наоборот, это переиначенный греческий алфавит, заимствованный через колонию в Кумах. Возможно, это так, возможно, это смешение и греческого, и этрусского алфавитов, но тем не менее, как только у римлян появляется своя письменность, они начинают приспосабливать ее к звуковым особенностям собственного языка. Например, они не употребляли ряд букв, которые существуют в виде звука в греческом или этрусском языках, но при этом отсутствуют в латинском. Зачем такие буквы нужны? Эти буквы просто исчезли из латинского алфавита. Ну и после долгой серии преобразований, этот процесс был очень неодномоментный, растянулся на несколько веков, латинский алфавит стал насчитывать 21 букву, которым в конце республиканского периода добавили еще Y и Z в конце, для того, чтобы передавать некие звуки в словах, которые заимствовали у греков и которые настолько плотно вошли в латинский язык, что без них уже стало невозможно существовать. Латинский алфавит известен с 7 века до нашей эры, и именно с этого времени начинается классическая латинская письменность. Самый ранний образец латинского письма – это хрестоматийно известная, эталонная для всех, кто занимается археологией, это надпись на золотой пряжке, которая была найдена в городе Пренести, это где-то около 15 километров от Рима. И надпись датируется концом 7 века, и там есть всего 5 слов. «Маний сделал меня для Нумерия». «Маний» – это ювелир, «Нумерий», понятно, заказчик. Вот «Маний сделал меня», то есть кольцо для Нумерия. Изначально, как мы можем судить, надписи были строго деловыми, возможно, эпиграфическими, то есть служили каким-то очень узким деловым предназначением. Как обычно, и чаще всего бывает, письменность для этого и нужна, для того, чтобы маркировать торговые сделки, записывать что-то по хозяйству, обозначать собственность. Но римляне бы не были бы римлянами, если бы уже к VI веку письменность не была в широком употреблении, которая заметно перекрывает строго деловые функционалы. Судя по всему, в Риме уже в VI веке до н.э. издали царские законы в письменном виде. Тогда же начала проводиться перепись населения. Понятно, это не просто палка. Палка, потом в конце эти палки считают и подводят некий итог. Это именно полноценная перепись, каких племен, каких родов, в каких местностях, кого сколько проживает, для этого нужна нормальная письменность. Очень быстро начали пользоваться алфавитом для записей неких управленческих нужд, для составления исторических сочинений и дальше философских сочинений, записей пророчеств, оракулов, неких молитв, ну и, конечно, никуда не пропадала строго хозяйственная необходимость в языке, то есть для совершения архивных записей, оформления торговых сделок, оформления юридических процедур. Ну а к середине V века относится составление и запись знаменитых законов 12 таблиц, о которых мы упоминали в начальном уроке о римской истории. Записаны они были на медных досках. Соответственно, штихелями по ним были вырезаны те самые законы. Помимо меди, пищевыми материалами могли выступать камень для статуи, монументов, естественно, надгробных памятников и специально обработанная кожа, пергамент. Или, что очень важно, для повседневных записей, а также для обучения письму, воск, который наносили на дощечки с выбранным по всей плоскости углублением. Так называемые церы или керы. Обычно их выполняли в виде 1, 2, реже 4 створчатой книжки. И можно было при помощи металлической или деревянной палочки что-то записывать. Потом той же самой палочкой затирать и писать снова. Это была очень удобная записная книжка повседневная для человека, который, например, работает на складе. Или который, например, прислуживает хозяину в качестве письмоводителя. На этих церах сразу можно было что-то записать и потом с них переписать на пергамент, который стоил дорого. Впоследствии римляне восприняли и папирус из Египта, хотя, конечно, папирус никогда не был сколько-нибудь значимым материалом для записи в самом Риме. Однако нельзя не вспомнить того, что уже при Гае Юлии Цезаре Октавиане, Августе, Египет стал неотъемлемой частью Римской империи, ну а там, в Египте, писали на латыни, в том числе и на папирусе тоже. Хотя это и не совсем римская метрополия, о чем нельзя не упомянуть. Латинский язык чрезвычайно логичен. Латинский язык логичен настолько, что он превратился уже, в свою очередь, вслед за греческим, в средние века в язык науки. Каковым оставался для всей Западной Европы вплоть до 18 века. То есть, еще в 18 веке, когда средние века уже давным-давно закончились, а античность закончилась уже почти 2000 лет как, ну уж точно 1500 лет, латинский язык продолжал жить, существовать, будучи уже абсолютно мертвым языком, потому что не было ни одного живого римлянина, который мог бы на нем разговаривать. Но вот писать и общаться внутри научного сообщества на латинском продолжали, и это было великое благо. Почему? Да просто потому, что в любом университете, в любой медицинской академии, от Севильи до Кракова и от Праги до Дублина, студент из Тринити колледж мог приехать в Пражский университет, будучи ирландцем, не зная ни одного слова на чешском вообще, он мог найти себе и приют, и ночлег, и договориться о каких-то бытовых нуждах, просто потому, что он знал латинский язык. И, естественно, он мог получать на 100% полноценное обучение в том самом Пражском университете за 1000 километров от своего дома, потому что все преподаватели преподавали только на латинском языке, и подавляющее большинство литературы записывалось именно на латыни. Причем борьба за перевод какой-то литературы на национальные языки началась с Библии, то есть не с научной, а с религиозной литературы, а вот на язык науки еще в 18 веке был преимущественно латинским. То есть любой ученый обязан был писать свои диссертации на латыни. Только в 18 веке это его функция латинского языка как научного лингва франка исчезает. Теперь, что же, собственно, писали на латыни римляне? Конечно, римская литература произошла напрямую из устного народного творчества, которое были записаны в достаточном количестве и поэтому до наших дней просто не сохранились. Только в каких-то цитатах, которые сохраняют нам маленькие фрагменты и отрывки этого интереснейшего феномена. Но вот те очень скупые, я бы сказал, даже ничтожные отрывки народной поэзии, народных каких-то сказаний говорят о том, что римляне, как и другие народы, были вполне способны к выражению чувств в поэтической форме. Во время работы они пели трудовые песни, которые задавали ритм. Ну, например, самое примитивное – это песни гребцов. То есть, гребцы гребли и пели песню. Молитвы, какие-то обращения к богам, зачастую запросы оракулов или ответы оракулов составлялись в стихотворной форме, что было сделано для ровно одной необходимости. Так проще запоминать, потому что сухой, не связанный каким-то ритмом текст очень сложно выучить, а стихи совершенно наоборот. Сохранились несколько гимнов, например, гимн пахарей, гимн жреческой коллегии скакунов, салиев. Там содержались довольно стандартные формулы, обращенные к богам с просьбой о плодотворить землю, отвратить непогоду, подарить урожай. При похоронах исполняли специальные похоронные песни. Их называли нэннями, то есть плачами. На пирах распевались веселые пирственные песни. Словом, довольно обычный набор от каких-то функциональных песен, возможно, сопровождавшихся даже танцами для работы, заканчивая эпическими песнями, былинами, которые воспевали подвиги героев и богов в прошлом Риме. Народные поэтические произведения писались особым стихотворным размером, так называемым сатурническим стихом, который очень близок по ритмике к только что упоминавшимся мной былинным стихам. Да, римляне практически не употребляли рифмы. То есть, даже уже рафинированная, и в особенности рафинированная римская поэзия не знает рифмы. Более того, сама идея рифмы римлянам казалась до предела варварской, где каждая строка словно бы передразнивает предыдущую похожим окончанием. Благородный, правильный стих – это стих строго ритмический. Никакая рифма римлянам была не нужна. На становление римской литературы очень большое влияние, конечно, оказало и народное творчество, и народная поэзия, но в особенности греческая литература. Это первая мощная письменная традиция, с которой познакомились римляне. Ну и первые, собственно, литературные произведения на латинском были произведениями строго подражательными, то есть косплеили греков. Да, наверное, и трудно было бы первым поэтом Рима сочинить что-нибудь, что не было бы так или иначе привязано к греческим образцам. Почему? Потому что других образцов-то не было. Они были чрезвычайно скудны и очень примитивны. То есть, да, конечно, народное творчество – это богатейший набор чего? Сюжетов, но не форм. Народные формы творчества всегда очень похожи друг на друга. А рядом существовала богатейшая греческая традиция, начиная вот с прекрасного, чрезвычайно популярного в Риме гомеровского эпоса. Ну и, конечно, разработаннейшая эллинская мифология. Поэтому первые римские писатели были, собственно, греки. Ну а первые произведения на латыни – это просто переводы с греческого. Считается, что первый римский поэт – это Ливий Андроник, грек из города Тарента. После того, как римляне захватили Тарент, он попал в плен, стал рабом, так как он был грамотный, и он стал писарем и обучал грамоте детей своего господина. Впоследствии его отпустили на свободу, то есть он стал вольноотпущенником и занялся литературой. Ливий Андроник перевел на латынь «Одиссею» Гомера и ряд трагедий и комедий. При этом переводы Ливия Андроника были чрезвычайно вольными. Это скорее не переводы, а латинские адаптации каких-то популярных и необходимых греческих сюжетов. Современниками Ливия Андроника были римские поэты Невий и Энний. Вот Гней Невий писал трагедии и комедии уже будучи римлянином, но заимствовал сюжеты в Греции. При этом его адаптация была куда глубже, чем у Андроника, потому что влияние римской жизни в его произведениях ощущается гораздо глубже. Ну и важная заслуга Невия – это составление поэмы о Первой Пунической войне, где очень кратко излагалась вся предыдущая история Рима. При этом и Ливий Андроник, и Гней Невий продолжали использовать очень примитивный народный сатурнический стих, то вот только что упоминавшийся Энний первый ввел в оборот. Мы не знаем, является ли Энни его изобретателем, но у нас нет других источниковых данных, поэтому мы считаем его первым. Какого размера? Обычный у греков гекзаметр, который Энни смог применить к латинскому языку. Что такое гекзаметр? Вот послушайте. Это призыв к мужеству. В переводе Вересаева. «Сердце, сердце, грозным строем встали беды пред тобой. Ободрись и встреть их грудью и ударами на врагов. Пусть везде кругом засады, твердо стой, не трепещи, победишь. Своей победы на показ не выставляй. Победят, не огорчайся, запершись в дому, не плачь. В меру радуйся удачи, в меру в бедствиях горюй. Познавай тот ритм, что в жизни человеческой сокрыт». Вот такой ритмический, очень плавный стих, где главная эстетическая и ритмическая нагрузка не в рифме. Ну, а крупным, наверное, крупнейшим известным писателем Рима конца 3-2 века до нашей эры это Тит Макций или Маккий Плавт, который изначально по профессии был актером. Ему приписывается до 130 комедий, до нашего времени дошло около 20. Причем, в отличие от своих предшественников, это был именно комедиограф. Он работал только в одном жанре комедии. При этом Плафт создал ряд выдающихся комедий, которые сопровождали римлян, наверное, до 5-го, а то и 6 века уже нашей эры. Герои Плафта все носят греческие имена. Действие переносится в Грецию. Это прямо указывает на подражательность многих плафтовских комедий. Однако, во-первых, над греками модно было, как бы мы сейчас сказали, прикалываться. Потому что греки для римлян были такими странноватыми, не совсем далекими парнями, которые умудрились, господствуя не только в Средиземном море, но и через Александра Македонского вплоть до Индии, вообще все потерять. Как это они умудрились, интересно. Поэтому грек был чудаком. И про греков было модно рассказывать анекдоты, в том числе писать комедии. Однако за грекообразными героями Плафта однозначно проступают римские реалии. Проступает римский быт, проступают некие римские привычки. И даже самое примитивное, что бросается в глаза, это описание жизни римского форума, описание римских должностных лиц, которые почему-то называются по-гречески. Второй очень важный писатель уже первой половины II века – это Публий Теренций Африканский. В отличие от Плафта, Теренций старался не включать в своей комедии какие-то римские сюжеты, легко узнаваемые. И вот он как раз талантливо пересказывал греческих авторов. В первую очередь он опирался на творчество Минандра. Кстати, Теренция за это очень часто называли в шутку полуминандр. Но Теренций – это совершенно новое слово в изяществе и стиле, чистоте языка. И он придавал очень важное значение развитию персонажа. То есть, персонаж у него – это не застывшая функция. Это все более и более живой человек, который развивается по ходу действия. Вот только что мы говорили о комедиях, однако были и трагедии. Некто акции и Покувий составляли первые дошедшие до нас слитные римские трагедии. Конечно, подражали они грекам, в первую очередь известному мастеру греческой трагедии Еврипиду, которого римляне очень хорошо знали и любили. Но это все так или иначе наследие Великой Греции. А вот исконно римским литературным жанром был жанр так называемой сатуры. Не сатиры, а сатуры. Вообще-то сатура – это блюдо, которое было наполнено разными плодами. Такой своего рода салат. Но потом сатурой стали называть смесь разнообразных стихов. Длинных, коротких, написанных в разных стилях. Сатурическим ли размером, гекзаметром ли. И вот поэт Энний называл словом сатура просто свой сборник стихов, которые носили как развлекательный, так и такой полупоучительный характер. Ну и вот при Гае Луцилии в середине второй половины второго века до нашей эры сатура приобрела свое высшее развитие, потому что он написал более 30 свитков той самой сатуры. Луцилий был язва, он был в сатуре сатирик, он очень четко обличает язвы своего общества, пороки своего общества, корыстолюбие, моральное разложение, жадность, клятва преступничества. И ведь это все было там, на излете второго века до нашей эры. Поэтому Луцилий брал примеры из жизни. И вот после Луцилия сатура приобрела характер обличительного произведения. Хотя, конечно, изначально это было совершенно не так. Все произведения, которые мы упоминали, это поэтические произведения. И это было не просто так, потому что, овладев стихотворным размером и стихотворным стилем, римляне приняли в стихах выражать очень сложные философские понятия и даже движение данных понятий. То есть, можно было встретить рассуждение о философии в стихах. Ну, конечно, повторюсь, на мой взгляд, высшим развитием римской поэзии является великий Публий Овидий Назон. Почитайте его «Метаморфозы», почитайте его «Науку любви», почитайте многие другие его элегии, и вы убедитесь, что у нас есть Александр Сергеевич Пушкин, а в Риме был и остается навсегда Публий Овидий Назон. Кстати говоря, Александр Сергеевич чувствовал некоторое родство с этим поэтом, по крайней мере, духовное родство, и даже пытался осваивать некие сюжеты, какие осваивал Овидий, в общем-то, не скрываясь. Однако, далеко не только одной поэзии был жив Рим. Рим хорошо знал прозу. Если мы имеем в виду прозу философскую и политическую, которые были неразрывно связаны, то гигантом на фоне остальных примеров является Марк Тулий Цицерон, погибший во время проскрипций Второго Триумвирата. Цицерон оставил по себе многие десятки, где-то около полутора сотен политических и просто риторических речений. Там и обличение, где он громит собственных противников, там и речи в защиту тех или иных персонажей, там просто некие философские риторические рассуждения, наставления по публичному выступлению. Цицерон был невероятно плодовит, и именно он является отцом литературного римского языка. То есть, без Цицерона, наверное, латынь была бы какая-то другая. Настолько это был талантливый и в самом деле плодовитый автор. Более того, без произведений Цицерона вообще невозможно представить себе всю будущую европейскую и русскую литературу. На Цицероне впоследствии учились все образованные люди Европы, и в 16-м, в 17-м, в 18-м, в 19-м веках у нас на том же Цицероне в гимназии учился и Пушкин, и Лермонтов, и Кюхельбекер, и Пущин, и многие-многие-многие другие наши как политические, так и литературные деятели. Ну и для римлянина, как мы уже выяснили, было приличным записывать что-то из окружающей его жизни. Писателем было быть, если ты мог себе такое позволить, модно. Крупный, один из крупнейших писателей, это, конечно, Гай Юлий Цезарь, который обладал острым глазом, он хорошо подмечал окружающие детали, чрезвычайно точным языком и отличным стилем. Даже в переводах Гая Юлия Цезаря, его записки о Галльской войне, Криспондрум де Беллю Галлика и Криспондрум де Беллю Кивика, то есть записки о гражданской войне, читаются как хорошая литература. Советую ознакомиться. Кстати, если что, в комментариях потом напишите впечатление о знакомстве с римской литературой и поэзией. Я далек от мысли, что каждый из вас бросится ради этого учить латынь. Ну, латинский бы выучил только за то, что на нем разговаривал Цезарь. Но, черт возьми, хотя бы в русском переводе попытайтесь освоить, оно стоит того по-настоящему. Более скажу, что Цезаря, Цицерона и Овидия, наверное, все-таки, если не хорошо, то в виде ознакомления должен прочитать каждый человек, который считает себя образованным. Это, впрочем, только мое мнение. Римляне отлично знали научные произведения. Потому что римляне вслед за греками стали писать массово исторические сочинения. Причем они были не только описательными, но они и пытались внести элемент некоего научного анализа. Конечно, это все еще очень архаично и примитивно, но первые шаги были сделаны. Потому что вот Гай Салюстий Крисп в конце первого века до нашей эры, там 86-35 годов до нашей эры он жил, он написал книги о Югуртинской войне, о заговоре Катилины, римская история. Ну, а о Югуртинской войне и о заговоре Катилины – это вообще образцы исторической монографии античного времени, которые написаны были с целью не просто описания событий, но с целью выявления некой сути, которая находится за этими событиями, где факты являются лишь кирпичиками в стене аргументации, которая подпирает здание вывода самого. При этом сочинение Гая Салюстия Криспа – это не только монография, это еще и очень яркий образец именно литературного римского языка. Потому что изложение по-настоящему мастерское, внешне спокойное, но с огромным внутренним напряжением в ключевых местах. При этом, конечно, описание конкретных исторических фактов, как положено было в ту эпоху, перемежается с пространными философскими рассуждениями и очень такими емкими историческими какими-то примерами в виде тех или иных персонажей или событий. Речь не перегружена эпитетами, вполне краткая, но очень емкая и невероятно выразительная. Гая Салюстия Криспа я бы вам тоже посоветовал почитать. Однако перечисление всех достижений римской литературы и поэзии – это отдельный курс, на который я сейчас, наверное, пойти не могу. Поэтому вот в таких самых широких мазках я показал вам, как жила, развивалась и чем являлась вообще римская литература, римский язык, римская поэзия – как часть римской культуры. Зачем это нужно было? Так ровно за тем, что нас бы вообще, как интеллектуалов современного типа, не случилось бы в таком виде, в котором мы есть, без римской культуры. Потому что римляне, взяв весь багаж, который смогли взять у греков, донесли до нас, в конце концов, основы культуры, основы науки, и потом в эпоху Возрождения, в 14-16 веках, Европа подняла на щит снова это светское, научное, культурное наследие, но на совершенно уже новом этапе. снабдив его собственными достижениями, которые были сделаны на протяжении всего Средневековья. Однако об этом будем говорить уже в следующем курсе. На сегодня все. Оставайтесь с нами. Продолжим исследовать историю античности.